Пражской студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Зараз імёны некаторых гасцей эфіру. Аляксандр Мілінкевіч, Алеся Антіпенка, Франак Вячорка будуць гаварыць пра ролю чалавека-сымбалю Нельсона Манделы. Рэкорды даляра ў Беларусі ў бліц-аналізе свабоды пракаментуе доктар эканамічных навук Барыс Жаліба. Вы пачуеце таксама першае нефармальнае інтэрв'ю з новым чэшскім паслом у Беларусі Міланам Экертам. Заставайцеся з намі. Правоборонный центр «Весна» и белорусский Гельсинский комитет заявили, что осуждение Василя Парфянкова до позбавления воли на один год является политично мотивованным переследом. Это фактично означает, что одним политвязням у Беларуси стало больше. И зараз с нами на сувязи правоборонца Валентин Стефанович с центра «Весна». Добрый вечер, господар Стефанович.
Добрый вечер.
Як вы прокоментуете, чаму Парфянкову дали наибольший магчымы термин – один год калёней за то, что он нібыта порушил превентивный нагляд?
Сапраўды, это максимальное покарание по этому артикулу, которое предугледжывается один год позволения воли. Ну, я думаю, что логика суда была такая, что он уже был осужден ранее за порушение того же превентивного нагляда до 6 месяцев арешту. Ось, але тим не менш, зважуючи всі околичності цього процесу, ми прийшли до основи, що цей процес є політично мотивованим і Парфянков є політичним в'язнем.
Я нагадаю, що Василь Парфянков це були в'язень площі, який був помілований. Ось розтлумачте нам правовий механізм. Помілування означає чи не означає зняття судимості з чоловіка?
По воле действующего законодательства помилование может быть и со снятием судимости, и без снятия судимости. Так вот, те помилования, которые отбывались в жнивне вересне 2011 года, в дочинении до фигурантов справы 19 снежня о массовых беспорядках, оно отбылось без снятия судимости. Это означает, что судимость в дочинении до этих людей будет погашаться на протяжении 5 лет, поскольку артикул об массовых беспорядках является относится до категории тяжких злочинств. Вот. А отповедно, когда судимость не погашена и не снята, это означает, что все эти особы находятся на профилактичному лику, значит, не до их день еще и спевные обмежевания. По воде нашей информации совместно с Международной Федерацией Правого Человека, дочинение до 32 особо денежуется разного кшталта обмежевания, профилактичный улик, але и так само превентивный нагляд. Вот как раз дочинение до Парфянкова, после уделу его у акции присвященной солидарности с вязнями, как была сегодня подея у 19 снежня в 2011 году, не в забаве студени Шанайского района и был усталеван этот превентивный нагляд. Тому мы и оцениваем этот нагляд миновито как политичный мотив уладов, який керованы на продухиление дальнейшей громадской деятельности Парфянкова. И он был усталеван на год. Превентивный нагляд означает, что человек может находиться в доме в певный период часу, например, от 9 годины вечера, от 8 годины вечера, до такой-то годины там раницы, и сотрудники милиции могут проверять его лишь не щодня, и он на месте находится. Заборони на наведывание разных мест у
громад... Ясно, значит, человек просто на крючку, и это означает, что фактично он не может проявлять никакую политическую активность, да, тем самым порушить свой, свои умовы. Скажите, коли ласка, что нам ведомо про лёс Парфянкова, куда он накировывается, как он будет отбывать этот год?
Ведомо только, что это будет вполне строгого режима, поскольку он был уже ранее сужен до покарания в виде позволения воли. И, я думаю, то, что он был взят под варту непосредственно в зале суда. Зараз он находится в СИЗА МУС на улице Владарского, откуда он будет этапован в одну из колоний для особо, которые уже отбывали покарание ранее в виде позволения воли. Ну, тут тяжко сказать, какие там будут колонии. Максимум на Варсады. Это будет, я думаю, позднее.
Валентин, и какая личба политвязня у тебя по Беларуси?
Лічба політв'язнів по Білорусі, яких ми визнаємо як таковими, це 10 чоловік, але тут треба улічувати, що і в незабаві Яроменок, а так само буде відбувати покарання в вигляді 3 місяців арешту за порушення того ж самого превентивного нагляду, і таким разі, звісно, ця лічба повелічиться до 11 чоловік.
Дякую, з нами на сувязі був правоборонця Валентин Стефанович, і ми почули його в тлумаченні. Дякую вам за удел в нашій програмі. Сябро Сойма партии БНФ лекару-травматологу со Слонима Ивана Шегу поведомили, что он повинен вызволить помешкание, которое он арендовал для своей громадской приемной Шега медконсультант до конца этого года. Вот что Иван Шега поведомил корреспонденту «Свободы».
Я арендую помешкання на Косовском ринку в Слоніме. Договор заключив на 3 роки, ось 3 місяці назад. А сьогодні прийшов представник від адміністрації, принес мені паперу, що вони зі мною закінчують відносини в зв'язку з тим, що пожарники винесли неке їм попередження. Причому я запитався, що зі мною тільки? Вони сказали, що не весь другий поверх цього будинку, всі структури, всі вони будуть виселятися. Однак от я зараз телефонував, наприклад, газету «Слонівську» редакцію. Вони кажуть, що їм це не виносилося. Це формально мусить буде тычиться только меня одного. Меня выкликал перед этим за некалькі дзён предпринимальник какие-то володает. Он сказал, что его проблемы певные возникли за того, что я арендую его помешкание. Там пожарники почали на него наезжать. И вот здесь пожарники вынесли такое ему попереджение, а он уже мне вынес. Справа, мабуть, не у пожарниках, потому что давным-давно стоит это помешкание, все там працуют, и никаких не возникало проблем до этого, пока я там не заявился. Так что думаю, что это связано именно с тем, что я там працюю зараз, і хворі до мене йдуть, і так далі.
Нагадаю, після того, як слонімському лікару Івану Шегу не протягнули контракт у поліклініці, нібито з причини його пенсійного віку, Шега відчинив у Слонімі громадську прийомну, де безплатно приймав навідників.
Живая свобода з Аленою Тиханович.
І зараз до нас у ефір потелефонувала наша слухачка, яка хоче долучитися до обмеркування сьогоднішніх тем. Калі ласка, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Где-то полгода назад я почула от одного вашого слухача і хочу сказати йому. Ви 20 років садите баланс і прийдете в стор. А Зенон, по-видимому, к этому. Майте сором, майте годность. Положайте себе и не чекайте милостивого царя-батьку, який прийде и прикрив вас сором. Обернитесь от дурноты, БТ, и дед на простор, на Майдан, мужики у тебе. Я сказал Короткевич, и нема никакой розницы поміж белорусом и украинцем, коли над спиной висит безум. Татьяна, Менск.
Дякую, Татьяна, за ваше меркование. Не у забаве, хвилина у прас, я думаю, 5-10. Мы потелефонуем нашей корреспонденции у Киев, как доведаться, как там развиваются подеи. А з ініціативи міжнародної амністії є активіст Згородній Ігор Тиханюк опинувся у центрі уваги правоборончої супольності світу. Він включений у спіс 12 особ, яким правоборонці закликають досилати листи солідарності у межах кампанії «Напиши чоловіку». Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Поводле закліку міжнародної амністії Ігору Тиханюку будуть писати люди з різних країн світу з 6 по 17 снежня. Як повідомив Ігор, листи до його почали приходити уже напередодні. Захоплені твоєю історією і вельми поважаю твою мужність, дожидаю самого головного – здоров'я і великих сил, каб досягнути свої мети до справедливості, процитував спадар Тиханюк ліст з Канади. Чим визначився градзінець Ігор Тиханюк, каб опинутися у списі міжнародної амністії? У 2012 році група білоруських геїв створила організацію по обороні своїх прав під назвою «Лямбда» і поспробувала зареєструвати її у Міністерстві юстиції Білорусі. І одразу з активістами почалося справжнє полювання. Міліція викликала чальців-заснувальників на допити, на їх тиснули, каб відмовились від підписів і осудили гэту ініціативу. У лютому 2013 року супрацовники міліції з кримінального вишуку прийшли по Ігора. Ён тады лежав у Градзенскім шпіталі, але гэта не спыніла прадстаўнікоў закону. За адмову размаўляць з ім яго пачалі збіваць наўпрост у шпіталі. Пазней Ігор прынёс заяву аб збіцці ў міліцію, але нікога з нападнікаў не пакаралі. Затое сам Ігор пачуў на свой адрас новыя пагрозы. Але не скарыўся.
Они былі і до этого, но это один был з такіх сильнейшых нападзенняў з стороны органаў міліції. К сожалению, бороться дальше после этого случая, наверное, решил только я. Многие как-то слились, что ли, не захотели продолжать бороться за свои же права.
Игорь Тихонюк открытый ей, и он, не ховая своей сексуальной ориентации, измахается за то, как ей в Беларуси не отчували дискриминации. Однойчи он пришел к краму одення разом с сябром, тримаючися за руки. Продавцы крамы отмовились его обслуговывать, да еще и облаяли. Але Игорь не ступил. На наступный день он вернулся у краму со скаргой. У вынику продавцы принесли ему пробачение, да запомнили, что такое больше не повторится. Игорь Тихонюк меркуя, что не только белорусская улада гомофобная, але и громадство с большего не нашмат больше толерантное. Чему это так отбывается? Это отметность громадства и наступство державной политики.
Очень, наверное, согласен с тем, что это пропаганда именно государственной программы, гомофобная такая, по телевидению, по государственным каким-то каналам. У них такие гомофобные. Поэтому народ, который слушает, смотрит, он так все настраивается, если он видит, что государство поддержит гомофобную линию, большинство пойдет за ним. Склоняясь к тому, что большинство зависит от государственных голов.
Поводле Игоря Тихонюка на простых людей в Беларуси уплывают не только державные медии, але и традиционные институты, такие как православная церква да костел. Сам Игорь есть православным верником. И он сгадывает, что ранее регулярно ходил молиться в Граденский монастырь, особисто веду настоятельку. Однако после удела в гей-параде у Москве про сексуальную ориентацию Игоря стало широко ведомо в городе. Коли доступным разом он пришел в монастырь, как помолиться, и игуменья выгнала его со словами, что треба плевать у таких людей, как он. Однако Игорь упевнены, что это не у его проблемы с громадством, а у громадства проблема с тем, как принять таких, как он. Чи сможет белорусское громадство поступово измениться у ставлений до сексуальных меньшинств?
Всегда есть возможность измениться, было бы желание у самого общества принять реальность. Так сказать, мы хотим измениться. Было бы желание, что можно изменить. На примере наших ближайших соседей, даже тех же украинцев, с которыми мы выходцы из одного советского государства. Ведь как шагнуло вперед, у них ЛГБТ-организации зарегистрированы. Было бы желание, народ захотел, он принял, народ стремится измениться. А у нас, может народ ропщит, где-то недоволен, но при этом он непонятно, в общем, он молчит. Пассивная позиция нашего общества в Беларуси не совсем понятна.
У гэты дні Ігор Тихонюк знаходзіцца ў Кіеве. Наша размова адбылася пасля таго, як ён наведаў Майдан. Ігор кажа, што не збіраецца эміграваць з Беларусі і неўзабаве вернецца ў родны горад, дзе будзе працягваць змаганне за свае правы. І дзе, ён гэта усведамляе, яго чакаюць новыя прапрабаванні. Але пакуль ён больш думае пра тое, што дома яго чакаюць новыя лісты салідарнасці. Што будзе вынікам кампаніі, якую арганізавала міжнародная амністыя?
Я жду привлечення внимания к проблемам гомофобии в Беларусі. Чтобы народ знал об этом и все-таки научился, на примере меня, добиваться своих прав, добиваться справедливости не только в каких-то там проблемах с гомофобией, но и в любых других ситуациях с несправедливостью в Беларуси.
Новина про Игоря Тихонюка. Сярод основных поведомлений у дня, якія подсумує моя коллега Ганна Соус. На Евромайдані у Києві протягуються протести. Українська опозиція заявляє, що у випадку підписання Януковичем погоднення, накерованого на долучення України до Митного Союзу, узніметься нова хваля протестів. В узрості 95 годов помер Нельсон Мандела, який означальвав Повднево-Африканський рух супрацепартеїду, провів амаль 30 годі за кратами, а потім зробився першим чорноскорим президентом Повднево-Африканської республіки. Перший керівник Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич.
Виключно чоловік і приклад такої мудрості, яку явив він після 27 годов побуту в тюрмі. Можна тільки спочивання і країні, і його родним, і близьким. Нам потрібен наш білоруський мандал, у нас поки що його нема.
З ініціативи міжнародної амністії є активіст Городній Ігор Тихонюк опинився у центрі уваги правооборончої супольності світу. Він уключений у спіс 12 особ, у яким правооборонці закликають досилати листи солідарності у межах кампанії «Напиши чоловіку». Ігор Тихонюк меркує, що у Білорусі гомофобна і влада, і громадство.
Я жду включення внимания к проблемам гомофобии в Беларуси, чтобы народ знал об этом и все-таки научился, на примере меня, добиваться своих прав, добиваться справедливости.
Национальный исторический музей дотерминово зачинил выставу, присвященную 80-летию Союза белорусских письменников. В экспозиции выставы были дипломатичный паспорт Василя Быкова, друкарка Рыгора Бородулина, оригинал сказа про Лысую гору Нила Гилевича и многие иншие редкие экспонаты. Поэт Геннадий Буравкин.
Когда я лечу, что выставка была цікавая, день была складена добра, и были речи беспрешно, не на яких любите нашу культуру, нашу литературу, пройти не махчимо, бо это связано с именами Быкова, Дбриля и Танка.
У понеделок 9 снежня у Менска у сядзібе партии БНФ будет презентоваться новая книга библиотеки «Радио Свобода». Ее склали туремные записи былого политвязня Анатолия Лябедьки. 108 дзён и ночей у застенках КДБ. Урывки з яе гучали на сайте «Свободы».
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и зараз с нами на сувязи с Киеву наша коллега Александра Денько, якая назирая за развитием подзею во Украине. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер, Алена.
Ці поширился на гэты момент спіс блокованных уладных объектов на загородную резиденцию президента Межгор'я. Куды, власне, вертается Виктор Янукович? Ці вернулся ён уже в Украину со своего визита в Китай?
Так, спіс гэтых объектов, якія блокуюць протестоўцы, сапраўды пашырыўся. І я учора назірала, як са сцены на Майдане адзін з лідараў апазіцыі Арсеній Яценюк, ён якраз такі звярнуўся да людзей і сказаў, вот ці яшчэ не пайсці нам на Межгор'е. І людзі нават прагаласавалі за гэта, ён прапанаваў вот прагаласаваць, людзі паднялі рукі. І сапраўды сёння на Межгор'е рушыла нават калона аўтамабілістаў. Гэта такія вот протестоўцы, якія выказваюць свой пратэст на сваіх уласных аўтамабілях. Аднак я ведаю, что яны туды доехали, але милиция их не пустила. Все ж таки Межгор'е вельми добра аховывается теперь. И не ведаю, я еще докладно не маю известок по апошніх моих известок президента Януковича еще нема в Украине, але думаю, что все ж таки он спокойно трапит у свою резиденцию и завтра все чакають ад яго рашэння, ці будзе ўсё ж такі указ пра адстаўку ўраду ці не. Калі такога указу не будзе, то тады апазіцыя будзе выставляць ўжо іншыя патрабаванні. Алена?
Ну, я толькі дадам, што інфармацыйныя агенцтвы паведамілі, што Януковіч па сваёй дарозе з Кітаю меў прыпынак у Сочы, дзе ён сустракаўся з прэзідэнтам Расіі Пуціным, і там яны абгаварылі дэталі дамовы пра стратэгічнае партнёрства, і таксама, я думаю, што гэта якбы важны знак, у якім накірунку, так сказаць, абдумае свае далейшыя хады Віктор Януковіч. Тым не менш, Александра, ёсць судовае рашэнне пра разблікаванне аб'ектаў, урадавых аб'ектаў і іншых аб'ектаў дзяржаўных у Кіеве. Учора міліцыянты зачытвалі пратэстоўцам у будынку кіеўскай мэрыі гэтае рашэнне, пагражалі жорсткімі мерамі. Вось ці вядома, як іх будуць, калі іх будуць прымяняць, і ці дадзены нейкі апошні час на разблакаванне?
Так, сапраўды судовыя выканаўцы прыходзілі ў памяшканне кіеўскай адміністрацыі, прыходзілі яны і ў дом прафсаюзаў. Там знаходзяцца штабы нацыянальнага супраціву, там жа знаходзяцца гуманітарныя цэнтры, у якія людзі проста прыходзяць, атрымліваюць ежу, могуць пагрэцца, могуць паспаць. Наколькі я ведаю, сёння вот была прэс-канферэнцыя кіеўскага мэра, кіеўскага начальніка, ён лічыць, што людзі, якія захапілі гэты будынак, зрабілі злачынства супраць іх. Супраць іх распачатая крымінальная справа. І ён сказаў, што чакае, пакуль будуць вынікі следства, і тады можна будзе казаць пра тое, якая мера стрымання будзе прынята, якая мера пакарання будзе ў дачыненні да гэтых людзей. Што тычыцца таго, калі гэтыя будынкі будуць вызваленыя, а я яшчэ хачу сказаць, што якраз такі людзі, якія там знаходзяцца, кіраўніцтва, арганізатары пратэстаў, яны ўпэўнены, што яны знаходзяцца ў гэтых будынках на законных падставах. Яны кажуць, што гэтыя будынкі грамадскія, яны належаць кіеўлянам, яны належаць украінскаму народу, таму яны мусяць там знаходзіцца. І гэтыя будынкі вельмі добра ахоўваюцца. Калі не будзе наказу, калі не будзе закліку ад лідараў апазіцыі гэтыя будынкі вызваліць, адзіная магчымасць до уладзі і зноў забалодаць гэтымі будынкамі. Гэта сапраўдны вось такі штурм, які адбываецца, напрыклад, падчас антытэрарыстычных аперацыяў.
Сёння, Александра, мы пачулі і пра больш радыкальныя меры пратэсту. Гэта ляжачы пратэст. Вот колькі ж людзі могуць вытрымаць лежачы на вуліцы зімой?
Ну, конечно, теперь у Киеве досить холодно, и сегодня навод пошел снег. Люди подрихтованы до вот таких вот экстремальных умов, у них есть такие туристичные диванки, и, конечно, когда они вырешили сделать этот лежащий протест полный час, они могут им користаться, и я думаю, что вот таким именно способом с использованием этих диванков, але этот протест люди меняются, то бок они вот трохи полежали, пришли на их на место иншие протестовцы, и когда они будут використовувати далі цю форму, то це буде менавіта так, коли, звісно, влада не вирішить спинити цей протест якими силовими методами.
А як ви б описали на даний момент реакцію української влади на дії протестовців?
Я б сказала, что украинская влада на данный момент вельми добро восприняла белорусский досвід. Потому что, как отмечают эксперты и аналитики, позиция влады, стратегия влады теперь такая. Яны імкнуцца як найбольш криминализовать вот гэты протест и призначить за яго адказных. У приватности премьер-министр Миколай Азаров, ён заявил, что сярод протестоўцаў ёсць экстремісты, якія менавіта адказныя за гэты дзеянні. И выглядае, что магчыма лідары оппозиции будуць призначаныя адказнымі за гэта. И, принамсі, сёння Арсений Ценюк поведаміў, что яму прийшла позва на допыт у ГПУ. А я нагадаю, что якраз таки вот Ценюк з'являється ще й народным депутатом. То бок просто так распачаць супраць яго нейкую справу і пераслед немагчыма. І вот гэта стратегія, наверное, падобная до таго, што зрабілі беларускія ўлады пасля падзеі 19 снежня 10 году. І яна дакладна такая самая, якую выкарыстоўваюць расійскія ўлады ў дачыненні да арганізатараў і удзельнікаў падзеі на Балотнай плошчы.
Александра, а што вядома пра чалавека, які памёр непадалёк ад Майдану? Якая там прычына? Збіццё, перахалоджванне?
Так, сапраўды, сёння была такая вельмі непрыемная і страшная навіна, што на Майдані знайшлі цела чалавека. Міліцыя яго нават апазнала ўжо. І афіцыйная прычына, у якую сапраўды, відаць, усе паверылі, гэта чалавек памёр гэты ад туберкулёзу, ад сухотаў. І таму вот ягоная смерць, яна ніяк не звязаная ні з якімі прычынамі, пра якія можна было б хвалявацца ў сітуацыі Майдана.
Ну і апошняе пытанне да вас. Які настрой, якое надвор'е, якія планы ў Кіеве на выходныя?
Сёння пайшоў такі лёгкі сніжок, трохі пацяплела, людзей на Майдане больше. Вот я хачу сказаць, што з кожным днём за апошнія тры дні людзі ўсё больш прыбываюць на Майдан, там адбываюцца канцэрты, як звычайна, і планы на выходныя самыя баявыя. Учора лідары апазіцыі якраз такі абвясцілі, што ў нядзелю яны заклікаюць людзей на народны сход а 12 гадзіне, і чакаецца, што людзей прыйдзе, ну, прынамсі, не меней, чым было ў мінулую нядзелю, а тады, я нагадаю, на вуліцы Кіева выйшла 1,5 мільёна чалавек.
Дзякую, гэта былі апошнія навіны ад Александры Данько з Кіеву. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Только поспеть сказать три слова святейшей молитвы. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, кажем вам наперед, только наперед. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба. Верим только ветру, верим только Богу. И будет дождь, будет дождь, будет дождь на мяжи двух тягников и двух городов. Взыдет колос, пробьется колос про мокрый асфальт. За кожную песню. сказать тое слово, что станет дорогой. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, кажем вам наперед, только наперед. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, верим только ветру, верим только Богу, верим только ветру.
Радыё Свабода, мы ў сярэдзіне выніковай гадзіны эфіру. Якія яшчэ тэмы чакаюць нас далей? Рэкорды даляра ў Беларусі пракаментуе доктар эканамічных навук Барыс Жаліба. Вы пачуеце першае нефармальнае інтэрв'ю новага чэшскага пасла ў Беларусі Мілана Экерта, які збіраецца ў Менск пасля новага году. І ў серыі «Сталкеры Свабоды» партрэт легендарнай СБМаўкі Надзеі Дзімідовіч. Заставайцеся з намі. Ва ўзросце 95 гадоў памёр Нельсон Мандэла, які ўзначальваў паўднёва-афрыканскі рух супраць апартэіду, правёў амаль 30 годзі за кратамі, а потым зрабіўся першым чорнаскорым прэзідэнтам Паўднёва-афрыканскай рэспублікі. Кім Нельсон Мандэла быў для беларускіх грамадскіх дзеячоў, высвятляла Радыё Свабода. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч параўнаў Мандэлу з Вацлавам Гаўлам, падкрэсліўшы яго ролю не толькі для паўднёва-афрыканскай рэспублікі, але і ўсяго свету.
Для мяне Нельсон Мандэла гэта такі Гавал афрыканскі, і адзін і другі гэта вялікія змагары за свабоду, і яшчэ, што вельмі важна, маральны аўтарытэт. І можа выглядаць, што Мандэла перш за ўсё змагаўся супраць апартэіду, яго роля значна-значна шырэй. Ён змагаўся за роўнасць, за свабоду. І я думаю, што для афрыканскага кантыненту гэта чалавек вялікага значэння, але і для ўсяго свету. І яшчэ важна, што незломны чалавек, які 30 гадоў прабыл у турме і разам з тым не пахіснуўся, не здаўся. І нават знаходзіўся там, ён быў для тых, што былі на волі, вялікай апорай, дэманстрацыяй сілы духа. Гэты чалавек застаўся на гісторыі заўсёды як адзін з самых вялікіх змагароў за дэмакратыю і правы чалавека. Гэта больш, чым палітычны дзеяч, больш, чым першы прэзідэнт Южнаафрыканскай рэспублікі.
Філосаф Алеся Анціпенка лічыць Мандэлу, адзначае чалавечую мужнасць і трываласць Мандэлы.
Безумовно, выбитная особа, и это человек, безумовно, знаковая особа. Такие люди, которые готовы за свои переконания не сидеть в ясности, не просить про помилование, не чекать, что их вызволит, а головный медвежинец. Я готова оферваться не с тобой, безусловно, великую повагу. Все, что для меня Нельсон Мандела, это человек мужность, это человек тривалость, это вовле человек якость Магара.
Наш калега Франак Вячорка нядаўна з групай маладых журналістаў наведаў Паўднёва-афрыканскую рэспубліку, дзе ім паказалі мясціны, звязаныя з жыццём Мандэлы.
Гэта закінутыя драўляныя такія гнілыя пабудовы, дзе жылі па 20-30 чалавек, як у камерах на Акрэсціна, і менавіта вось у такой атмасферы гадаваўся Мандэла. І ён ад самага маленства, ад маладых гадоў не прымаў справядлівасць у любой форме. І нам паказалі дом, дзе ён жыў, нам паказалі гэтыя вуліцы, якімі ён хадзіў, і ў прынцыпе я просто уражаны вось мужнасцю, вытрымкай гэтага чалавека, што ён просто здолеў пераадолець свой страх, таму што самае галоўнае гэта страх вылучацца сярод іншых. Вось чорным забаранялі стаць на роўную ступеньку, на роўную прыступачку з белымі, а ён змог, ён пасмеў і проста ім нельга не захапляцца.
Франак Вечорка таксама гаворыць пра сімвалізм гэтай асобы і пра тое, якое вызначэнне свабоды даваў Нельсон Мандэла.
Мандэла, ён сімвал. Для беларусаў ён важны тым, як змагаюцца за свабоду. Ну, многім кажуць беларусам, маўляў, о, дзе ваш Вацлаў Гавал, вось няма ў вас лідара апазіцыі, які б усіх аб'яднаў. Але вось для Беларусі нам бы спатрэбіўся такі Мандэла, мысляр, чалавек, які праз сябе, праз сваё жыццё пранёс вось гэты шматпакутны лёс чарнаскурага насельніцтва паўднёвай Афрыцы. Я вось Мандэлу, напрыклад, у сваім тэксце параўноўваў з Алесем Беляцкім, так, які вось сваімі думкамі, глыбокім мысленнем здольны зрабіць больш, чым палітыкі на плошчы. У паўднёвай Афрыцы на Мандэлу хочуць быць падобны, носяць значкі з ім. Яго цытаты вывучаюць у школах і ва ўніверсітэтах. І гэта не такі фанатызм, як у Паўночнай Карэі захапляюцца сямействам Кімам, а гэта такая прыхільнасць і даніна павагі. І я вось нагадаю слухачам свабоды, што вось у Мандэлы ёсць такая геніальная фраза пра свабоду, пра змаганне за свабоду, што быць свабодным – гэта не значыць скінуць ланцугі. Гэта значыць пашыраць і змагацца за свабоду іншых. Вось гэта тое, чым займаўся Мандэла, і зрэшты, чым займаюцца цяперашнія палітвязні і былыя палітвязні ў Беларусі.
Беларускае асэнсаванне сімвалізму асобы і жыццёвага шляху Нельсона Мандэлы. Нагадаю, што ён пайшоў жыцця ва ўзросце 95 гадоў.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Новая перадача Аляны Струва выйдзе ў эфір у нядзелю. Курс даляра і еўра да беларускага рубля цягам усяго тыдня усталёўваў новыя гістарычныя рэкорды, і ў пятніцу кошт даляра склаў 9400 рублёў. Наколькі рэалістычным з'яўляецца прагноз ураду наконт курсу на наступны год? Сёлета золатавалютныя рэзервы зменшыліся на 1,5 мільярда даляраў. Як гэты чыннік можа паўплываць на стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае доктар эканамічных навук Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
Недавно у прогнозах официальные улады Беларуси объявляли, что курс доляру до конца наступного 2014 года будет складывать приблизно 9700-9800 белорусских рублей за доляр. Однако падение опошних тыдняў, коли доляр вырос довольно хутко уже до 9400, примушает многих людей сомневаться в этом прогнозе. На вашу думку, ці рэалістычны вось такі разлік беларускіх уладаў, ці можна сказаць, што яны ўжо гатовы карэктаваць гэты прагноз?
Наколькі я памятаю, Нацбанк дае такі прагноз сярэднегадавы курс даляра. Фарміравалі бюджэт, заходзячы, што сярэднегадавы курс даляра ў наступным годзе будзе 9800. Сёння мы бачым, што ён дэвальвуецца дзесьці 100 рублёў у месяц, і гэты тэмпы могуць паскорыцца. Справа ў тым, што сёння от утрыманне гэтага тэмпа дэвальвацыі 100 рублёў у месяц робіцца за кошт памяншэння золотавалютных рэзерваў. От гэта самае небяспечнае. Сёння уже утрыманне нават гэтай дэвальвацыі па 100 рублёў, уже размова не ідзе, як утрымаць нейкую пастаянную велічыню. Гэта уже цаной памяншэння золотавалютных рэзерваў.
Могуць сказаць апаненты, што, ну, в прынцыпе, золотавалютныя рэзервы так, яны за год зменшыліся на 1,5 мільярда, але, маўляў, яны для гэтага існуюць, каб кідаць іх на падтрыманне курсу. Хіба не так?
Гэта не зусім так. Яны існуюць на чорны дзень, так сказаць. Калі уже их спаливают на бирже, это уже свидетельствует о том, что валютная ситуация в Украине вельми небеспечная. То, что сегодня мы назираем.
И означает это, что черный день уже настал?
Ее наближается, видите, потому что на горизонте никаких валютных кредитов внешних, которые нам так потребны, не видать. Вот это самое небеспечное. С Россией же размовы о новой кредитной программе еще не ведется, потому что россияне сказали, еще будет опошний транш антикризисного фонда, а потом. Ну и, как известно, миссия МВФ вернулась без всякого вынику на конт наступных перемов кредитов из этого фонда. На горизонте ничего нема. И что тогда прогнозовать? Ну, уже вызначили, что есть такая критичная рыса, если уменьшится золотовалютный резерв до 5 миллиардов. Но я памятаю, когда настал кризис 2011 года, то до 4 на отмене, то эта критичная рыса свидетельствует о том, что мы снова можем иметь в наступном году сценарий кризиса валютного глубокого, який был на Беларуси в 2011 году. За всеми еще памятные. Вот это самое небеспечное. И еще додать треба, что долги у нас в наступном году 3,2 миллиарда долларов. В этом году мы вернули и еще вертаем так само 3. Но все ж у нас была поддержка антикризисного фонда кредита, а у нас в наступном году я нема.
Доктор экономических наук Борис Жаліба у Бліц-аналізі свободы.
Живая свобода за Леной Тихонович.
А зараз представляем новую героиню у серии «Сталкеры свободы». Советские карные органы полявали на ее еще школьницу от 44-го года. 5 годов ей удавалось ховаться на Полесье, але у 49-м НКВД у особе Каханага достала ее у далеким Казахстане и засудила на чвертстагодие, признавши злочинством любовь до родимы. С Надеей Демидович, сябровкой Союзу белорусской молоди, сустракалася Валентина Аксак.
И она народилась на Городенщине у великой працавитой селянской семьи. Вучиться почала при поляках, протягивала при гэтак званых перших советах, а затем у войну при немцах. И завжды хотела быть сама собой, белорусской.
И тут организуется Союз белорусской молоди. И меня уже туда берусь. И я рада. И я рада, гэдака, знаете, как на 100 коней села, что я уже гэдака счастлива, я и буду всем. И на рукавах гэтая, ось белчилая, белые сяшки. Думала, что будет наша держава, что будем мы, что нам треба добро учиться. Не для немца мы жили, нам не треба было немцев. Быть, каб, гэдака, як усе, як тыя поляки были поляками, як русские были русскими, а я хотела, каб быть белорусской, гэдака, як мы ёсь.
Это натуральное жаданне советская улада полечила злочинством и распочала полявання на школьников. От 44-го Надея Демидович хавалася у свояков на Полесси, а коли арештовали батьку и мати, то родные переправили ее у Казахстан до свояков. Там скончила курсы бухгалтеров, працавала, и все было небыто чинчинаром. Навод закахалася, уздавалася б доброго хлопца.
И ось одного разу сяджу за столом, приготовила то я четко, уже нести сдать. Приходит мужик некий молодый, и на меня вы одеваетесь, вам треба с нами пройти трохи, и у покой 13. И в тем покое, знаете, сядет той хлопец, который до меня залятался. И гадакий хороший хлопец, а я не ведаю, чего я пришла. Стою при дверах, ноги вытираю. Кажу, Саша, а чего ты тут? И он глядит, ничего не кажет. А за окном крат. Вот я и зразумела уже, где я.
4 месяцы бесконцых катаванняў и присуд. 25 годов. У знакамітым лагеры палізняволеных кінгір было вельмі цяжка. Але харчы з пасылак з дому не ела. Аддавала хворым. І зусім знясілела сама. Вярнулася дому інвалідам. Але душа не скарылася.
56-м пришла. Пришла, але я уже пришла, надто не могла. 36 годов на группе, але душа не умерла. И хочу жить. У нас есть Беларусь, и это наш родный стяг. И треба, каб мы были все белорусами, и каб Беларусь, як не тяжко, каб выжила и отродилась. Бо коли уже мы и гэтые стяги погубим, и ось гэту ось погоню кинем, и сами будем, не ведая, одно тягнуться, каб як иметь кавалок хлеба, ці что, это уже не жыццё.
И она ни про что не шкадуя. одно хіба думає, що мало зробила за своє довге життя для вольної родими.
Як не було і за що не було, все життя змарнувалося, але не шкодую. Не шкодую, а ну шкодую, що я нічого не зробила.
Відео розмову з сяброўкай Саюзу беларускай моладзі Надзеяй Демідовіч глядзіце на нашым сайце ў суботу 7 снежня. Амаль год заставалася вакантным месца чэшскага пасла ў Беларусі. Нядаўна Менск даў згоду на прыняцце новага пасла, якім стане Мілан Экерт. Перад гэтым яго кандыдатуру ўхваліў чэшскі ўрад і чэшскі прэзідэнт. Днямі мы сустрэлі пасла Экерта на прэзентацыі ў Празе кніжнай навінкі «Чэшскае усведамленне Беларусі», і ён пагадзіўся на першае кароткае нефармальнае інтэрв'ю. Гаспадар Экерт, як даўно вы працуеце ў чэшскай дыпламатыі?
Я сам на Міністерстві зарнішніх рецій від 2006.
Я працюю у МЗС від 2006 року, і після 2 років праці у міністерстві провів 4.5 роки в Україні. Місія в Україні була доволі цікавая і принесла мені цілий шерох цікавої інформації, яку, сподіваюся, можна буде використати і у моїй місії у Білорусі. Напевно ж, буде вельми цікаво порівняти життя в Україні, у Білорусі і в Чехії.
А што вы ведалі раней пра Беларусь?
Поўзе яко студэнт.
Толькі як студэнт у рамках звычайнага курсу геаграфіі. Тым не менш, з часам, калі я яшчэ быў ва Ўкраіне, я меў магчымасць даволі актыўна працаваць з Беларусю.
З беларускім помнення актыўна спалупрацаваў.
Ці ведаеце вы некія ўсходнеславянскія мовы?
Ну, вядома, расійскую, трохі вучыў польскую, ну і само сабой ва Ўкраіне я вучыў украінскую. Беларуская мова для мяне вельмі цікавая. Яна крыху падобная як да украінскай, гэтак і да польскай. Гэта вельмі цікавая, прыемная і гукапісная мова.
Вельмі займалаваны, прыемна, звукамалэдна рэч.
А справіцеся з ёй у Беларусі?
Спадзяюся.
Калі вы прыедзеце ў Менск?
Я предполагаю, что на конце ледна.
Думаю, что недзе ў канцы студзеня наступнага году. Урад ужо ўхваліў маё прызначэнне, прэзідэнт яго зацвердзіў, беларускі бок ужо даў сваю згоду, цяпер я толькі чакаю даверчы ліст, які мае прыйсці найбліжэйшымі днямі.
Это былі адказы новага чэшскага пасла ў Беларусі Мілана Экерта, які рыхтуецца да пачатку сваёй дыпламатычнай місіі ў новым годзе. Дадам таксама, што Чэхія прыняла рашэнне і адносна свайго пасла ў Расіі. Ім стане першы чэхаславацкі касманаўт Уладзімір Рэмак, які лятаў у космас на савецкім караблі «Саюз», а цяпер з'яўляецца дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Чэхіі, дзе прадстаўляе камуністычную партыю. Ну і зараз паслухаем адну з чэшскіх калядак. Яе наспяваў Вальдемар Матушка.
Yeah.
Несем вам новины. Чешская калятка на хвалях Радио Свобода. Не стало городенского мастака Дмитра Ивановского. Ему было 54 года. Слово памяти от городенского коллеги Сергея Остралцова.
И тем мне запомнится этот человек. Калистисла, белорусским патриотом с католической семьи. Дмитр был сябром товариства народных майстров, и он отдавал себе любимой праце – живопису. Как любил казать наш огульный приятель, журналист и краязнавца Витольд Ивановский, у Димы наилепше отрымливались краевиды, древы, природа, тому ему не варто было браться за иншие темы. Однако мастака протягивали исторические подеи. И вось мы бачим на полотнах, как белорусские рыцари сбираются каля каложи, как переправиться в Тирознеман и вырушить на Грунвальд. Альбо вось и битва с крыжаками, какие множество разов з'являлись под мурами Городенского замка. На Ивановского зрабил уплыв Олесь Белокос, у школе в якого он учился, бо сам походил с Гудевичев. Ивановский был горячим прихильником родной мовы, размовлял по-белоруску. И он был в ранейшие часы одним из самых активных людей у городской организации БНФ. Минавито в сядибе БНФ на улице Маркса была постоянная выстава портретов историчных деячов ягонного пензля. Это был гонор нашей земли. Великие князі, як шырага гарадзенца, як каталіка, яго турбавала тое, што знішчаны пры Хрушчове самы стары касцёл горадні улады не хочуць аднаўляць. На месцы, дзе ў зямлі яшчэ захаваліся яго падмуркі, Іваноўскі з вернікамі ставілі крыж, запалівалі знічы, маліліся. В судзе палічылі, што ён быў арганізатарам. Штраф 150 мінімалак. Ні аднойчы Дмітр Іваноўскі трапляў у пастарунак, а затым галадаваў за кратамі. На початку 2000-х годов ему довелось трапить, думаю, что не зусім свою талерку, стать представником предпринимальников, выходить с ними на площу, звертаться до милициантов. Думаю, что все это отбилось и на ягоном здоровье. Тем больше ему довелось отмовиться невзабаве от громадской деятельности и сысти в майстерню. Его так часто затримливали, что милицианты попередили, наступное затримание будет означать криминальную справу.
Сергей Остравцов про Дмитра Ивановского. У понеделок, 9 снежня, у Менску, у сядибе БНФ, будет презентоваться новая книга библиотеки «Радио Свобода». Ее склали туремные записи былого политвязня Анатолия Лябецки. Депутат Верховного Совета 12 и 13 скликания у старшиня Объединенной Громадянской партии был кинут за краты американки после президентских выборов 2010 года. Политичным закладником его тримали 108 дён и ночей. Автор так и назвал свою книгу «108 дён и ночей у застенках КДБ». Урывки з яе гучали на нашем радио. Про автора говорите першими уражениями, а от книги делится народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко.
Я, Анатолий Лябецько, отношу до тех мужных белорусов, которые тримаются, из которых треба брать приклад молоди. Это мужность, это смелость, это отказность, это терпливость такая. И я за столько годов, кольки вот як сябра АГП, назираю за Анатолием Владимировичем. Конечно, это человек незвычайный, не подобный на инших. И его такая открытость и широкость так само привабливает людей. Вокруг его люди. А вот такая самоотданность, я не у многих это зауважаю. Миновито он далеку этих белорусов, какие самые верные сыны Беларуси, я как бы подвожу Анатолия Лябецьку. Правда, некоторые кажут, а он так был и навык у оточения Лукашенки. Да многие были у оточения Лукашенки. Наш господар Лукашенко такие человек, что не одразу можно было бы и разобраться, что он собой уявляя. Многие сподевались, абы только улада потрапила до демократов, до демократии. Это же не только Анатолий Лябецько, как кажут, по веру этому, а многие из наших белорусов, которые были вокруг. Так что я вельми рада, что выходит эта книжка «Урешти-решт», и веншую Анатолия с выходом этой книги.
Еще отгук на книгу Анатолия Лябецько от Олега Трусова.
По-перше, я рады, что здоблена на доброй белорусской мове. Мова его вельми добрая, такая литературная, я на вогу не чекал, что это твор, сказал, ну, с элементами мастацкой литературы. Тут еще, что важно, что это ж писал былый левший сябр Лукашенко, так званый молодый волк, який зрабіў шмат шкоды ў свой час Беларусі. Менавіта ён быў ініцыятарам аднаўлення камсамола разам з Федутай. І каб не Лебедзька, мы б тады той жа камсамол былі закрылі разам з партыяй. На жаль, у гэтых успамінах пра гэта Лебедзька нічога не піша. Таму я раю бы яшчэ другую частку напісаць, расказаць пра свой удзел у падзеях 94-го года. Ён пра гэта сціпла прамаўчаў. Але ў цэлым, ну што, добрая кніжка, таленавітая, добра напісана, і бачна, як чалавек як памяняўся, як ён, ну, як змяніў свой пункт гледжання. Дарэчы, ён быў адзіны ў камандзе Лукашэнкі, які заўжды быў за адзіную дзяржаўную мову і за дзяржаўную сімволіку. Таму першы з гэтай каманды за гэта і вылецеў. Гэта таксама трэба, ну, як кажуць, адзначыць.
Прэзентацыя кнігі Анатолія Лябецькі адбудзецца 9 снежня ў Менску ў сядзібе БНФ. Ну, а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Амерыканец Рычард Дод меў сумленне. А яшчэ ён меў кнігу. Старую кнігу, якую можна было б прадаць букіністу. Або выкінуць на сметнік, або пусціць на самакруткі. Ну не чытаць жа яе. І калі сябры думалі, што падарыць Рычарду на народзіны, нехта абавязкова казаў, давайце падорым яму кнігу. А другі пярэчыў, кніга ў яго ўжо ёсць. І ўсе ржалі нехарошым смехам. Такая вось традыцыя, такая вось амерыканская трагедыя. Кніга была выдадзеная ажно ў 1800-м, а вялося ў ёй пра ліхаманку, сімптомы, лячэнне і ўсё такое. Чытанка для вузкага кола, а ніяк не бестселер. Пра гэтую кнігу наагул можна было б забыць, калі б не адна маленькая акалічнасць. Амерыканец Рычард Дод меў не толькі сумленне і кнігу. У сям'і Тодаў была таямніца, круглая і сіняя, як бібліятэчны штамп, хай сабе і трохі зацёрты няўмольным часам. Прадзед, хаця можа і не прадзед, а прапрадзед, тут трэба палічыць Додаў, а не ахвота. Карацей, продак Рычарда ўзяў гэтую кнігу з тым самым штампам у бібліятэцы Універсітэту Цінцынаці ў 1823 годзе. То бок на той час гэта ўжо была не новая кніга. У кожным пакаленні Додаў знаходзіліся адважныя і прагрэсіўныя асобы, якія прапаноўвалі здаць прадзядулеву кнігу назад у бібліятэку і тым самым сцерці нарэшце ганебную пляму з аблічча сям'і. І кожны раз сямейная рада адхіляла гэтую ідэю. «Што пра нас людзі падумаюць», – гаварыў які-небудзь старэйшы Дод і апускаў вочы. «Усе забыліся, і няма чаго варушыць мінулае». 1823. Балівара абвяшчаюць вызваліцелем, дактрына Манро, рэвалюцыйная ліхаманка ў Гішпаніі. Рычард Дод знайшоў кнігу ў 1968. Апалён на арбіце месяца, ідзе вайна ва В'етнаме, гіпі-гіпі-гіпі, махнатыя пратэсты, як пісаў Пімен Панчанка. Калі задумацца, колькі раздзяляе гэтыя даты, можна захварэць на тую самую ліхаманку, якой цікавіўся студэнт-медык Дод у 1823. Рычард Дод зрабіўся першым з Додаў, хто парушыў змову маўчання. 7 снежня 1968 ён чыста вымыўся, надзеў найлепшы гарнітур, павесіў на шыю іконку з Багародзіцай, сунуў пад паху фаліянт і рушыў у накірунку універсітэту. Ён здаў кнігу. Ён раскрыў таямніцу. Ён меў сумленне. А якую ганьбу хаваеш ты?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Завершаецца выніковая гадзіна эфіру «Радыё Свабода». З пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Усе выпуску «Радыё Эфіру», аўтарскія перадачы можна круглыя суткі слухаць у інтэрнэце на сайце «Свабода.орг». Телефон для вашых водгукаў працуе ў Менску таксама круглыя суткі. Яго на нумар 266-39-52. Заставайцеся са свабодай. Thank you.
Thank you.